Так. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня у нас в гостях Федор Лисин, астролог, мыслитель, философ. Вот, который сегодня расскажет немного о том, что такое магия. Ну и, наверное, поведает нам о том, что нас ждет в ближайшие годы, десятилетия, может быть, месяцы. Вот, Федор, пожалуйста, расскажите немного о себе, чем вы занимаетесь. Вот, и что такое астрология, как вы к этому пришли?
Здравствуйте. Ну, собственно, сейчас некоторые технические сложности меня немножко отвлекали. Вот, значит, занимаюсь я астрологией и вообще, в принципе, различными учениями, начиная с 2011 года. Стал интересоваться я сначала фэншуй, потом с бадзи. Вот, бадзи, собственно, это и есть восточная астрология. Вот. Так, секунду. Вот. Прошу прощения, задержка из-за котов. Вот. Итак, интересуюсь я этим всем достаточно давно, достаточно плотно. Начиная с 2015 года я занимаюсь этим профессионально. И, собственно, я консультирую людей по астрологии бадзи. И я преподаю. Вот. Ко мне обращаются за консультациями по разным вопросам жизненным. То есть со всякими разными жизненными сложностями, которые я помогаю решать. Вот. И в основном по психологическим вопросам, ну и так далее. И здесь астрология оказывает незаменимую помощь. Это очень мощный и реально незаменимый инструмент. Я не знаю, с чем его можно сравнить. То есть, когда я в юности, после школы я учился на факультете психологии в Институте гуманитарного образования. И там нам давали различные тесты, различные варианты изучения человека, психики человека, как так или иначе можно человека изучать и рассматривать. Вот. И какие из этого можно делать выводы, и на основе этого как можно помогать людям. Ну и, собственно, я уже тогда удивлялся, насколько это все очень странно, поверхностно и очень непонятно, да, потому что чем больше я изучал психологию на втором, на третьем, на четвертом курсе, чем дальше в лес, тем толще партизаны. То есть все это начинало выглядеть невероятно, как сказать, невероятно абстрактно, и претензия на научность была огромная, но в реальности это не давало никаких эффективных методик познания себя. И в конечном счете я обнаружил, что любой составленный гороскоп на неделю, то есть, знаете, это, которые в газетах, в журналах публикуют, которые там стрельцам на этой неделе сулит денежная удача, а козерогам лучше быть поспокойнее. Да? То есть я обнаружил, что оказывается любой астрологический прогноз или гороскоп или еще какие-то подобные вещи, они оказываются несопоставимо точнее, чем любое самое суперсовременное психологическое исследование. И, собственно, это стало для меня таким большим прорывом. Я стал направлять свое внимание именно на область астрологии больше, да, то есть потом метафизика, потом фэншуй, цигун и так далее. Вот. И с 2015 года я уже понял, что это моя судьба заниматься только этим и стать в этом профессионалом. Вот. Поэтому вначале нужно рассказать о том, что это за методология и откуда вообще мы можем знать, что эта методология по-настоящему качественна и по-настоящему рабочая. То есть почему я говорю, что астрологические характеристики гораздо более точны, чем, казалось бы, научные психологические. Вот. И здесь нужно начать издалека, чтобы описать вообще в принципе картину мира, как это все предстает в глазах астрологов и, собственно, представителей различных оккультных, метафизических и магических учений. Вот. Поэтому вначале нужно описать некую общую картину. Вот с этого мы и начнем. Когда мы говорим про астрологию, мы должны понять, что она является частью нашей огромной реальности, бесконечной. Вот. И есть некая данность, то, что есть некое бесконечное, непознаваемое, беспредельное, что-то настолько невообразимое и... То есть то, что, что-то даже реально невозможно представить. Это что-то называется Дао. Это вещь, которая, ну даже не вещь, не явление, это нечто великое и бесконечное. Но оно находится за пределами нашего восприятия в бесконечности. И как мы можем с ним взаимодействовать? Конечно же, это Дао, Удзи, первоначальная пустота, или беспредельное, оно является собой эманацией в материальном мире. То есть то, что мы видим как материальный мир и вообще в принципе как наша реальность, это является вот, этой, вот этим самым эманацией, излиянием вот этого духа Дао в реальности. Вот. И это выглядит следующим образом. То есть есть вот эта изначальная пустота, то есть некая Удзи, а в нем появляется первоначальное семя, и это семя начинает разрастаться. То есть вот в пустоте появляется точка, эта точка начинает расти, и она начинает расширяться, захватывая собой реальность. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что беспредельное обретает предел. То есть оно становится... То есть Удзи становится тайди. И тайди переводится с китайского очень сложным параметром. То есть когда мы говорим про что-то великое, мы в русском языке, в европейских языках синонимом слова «великое» обязательно является что-то очень большое. То есть если мы говорим, что Петр Великий, например, да, Петр Первый, Петр Великий, мы говорим о том, что это просто Петр очень-очень большой. То же самое в английских языках, да, то есть это, например, да, в германских, например, это big, very big и great. То же самое, например, в английском, этом, в немецком языке Peter der Große, да, то есть Петр очень-очень большой. Вот, ну, лингвисты, может быть, меня немножко поправят, вот, но тем не менее этимология величия связана с масштабностью и крупными такими размерами. Вот. Но в китайском языке все иначе. И вот это величие, оно отображается как небесное. То есть мы имеем синоним небесное и великое. Поэтому, когда если речь идет о каком-то таком чем-то великом, грандиозном и могущественном, то, конечно же, речь идет о слове «тай», которое и переводится как «небесное» или «великое». Вот. И есть второй иероглиф «дзи», который обозначает вот, непосредственно вот, то, что происходит с этим великим. Да? То есть это переводится двумя способами. Либо «небесное разделение», либо «великий предел». Ну или, соответственно, «небесный предел» или «великое разделение». То есть вот эта изначальная пустота, она у нас... становится объемной, масштабной и начинает разделяться на великий предел. Великий предел – это изображение, которое все из вас видели. Это то самое, что в простонародье называется инь-ян. То есть вот этот вот значок с черным полем и белой точкой, и белым полем и черной точкой – это, собственно, является вот этот великий предел, который является эманацией вот этого беспредельного. Дальше это, ну, как бы этот предел начинает разделяться на инь и ян, оно начинает делиться на 5 элементов, и, соответственно, вот эти 5 элементов, они образуют всю структуру нашей реальности. То есть что мы имеем? Мы имеем текст Дао Дэ Цзин, в котором написано, что одно рождает два, два рождает три, три рождает пять, пять рождает 10 000 вещей. То есть у нас получается, что вот эта беспредельная бесконечность проявлена 5 аспектами диапазона реальности. То есть представим это себе как некий диапазон частот. Вот, то есть это вот есть радиоволны, и в радиоволнах идет определенная частота, допустим, там 80, там, чем измеряется радио, я не помню, вот, FM, да, там 105 FM, 104, 3 FM и так далее. То есть вот это частоты, которые, то есть, условно говоря, забраны в круг, да, то есть если радиоволны, они у нас идут по частотам, от нуля до максимума, то здесь у нас частоты выстроены по кругу, и таким образом у нас получается, что вот этот вот тайди, великий предел, он у нас разделяется на разные сегменты по вот этой частотности. И дальше мы начинаем делить, да, либо мы делим на инь-ян, либо мы делим на 5 элементов, либо мы делим на 8 триграмм, вот, либо мы делим на 3 граммы, вот, либо у нас получается 12 священных животных китайского календаря. Вот, то есть это система разделения единой круглой схемы, да, то есть вот если мы себе представим вот этот круг тайди, инь-ян, то мы видим, что он начинает делиться на множество сторон, да, то есть на 12, на 24, на 36, на 360 и так далее. То есть там уже начинается разделение в бесконечность. Вот. И что нам, что мы можем из этого вынести? Да? То есть когда мы начинаем сталкиваться с реальностью, мы видим, что эта реальность распадается на вот эти 5 диапазонов частот, которые образуют собой, соответственно, 5 элементов, и каждый из них является иньским или янским. Вот это образует у нас 10 элементов. Соответственно, янский огонь, иньский огонь, янское дерево и так далее. Вот. И они образуют структуру реальности. То есть вот если мы представим себе Дао, которое у нас протягивается светом в материальный мир, то мы увидим, что идут вот такие, условно говоря, стволы. Да? То есть представим себе как некий образ вселенского дерева. Да? То есть у дерева есть корень. Корень – это вот, то есть, ну, как, то есть вот эта вот почва, да, в котором рождается это семя. Это семя называется удзи, то есть первоначальная пустота. Да, то есть вот в почве пустоте появляется семя, и оно начинает прорастать. Из него появляются корни. Корнями является инь-ян, то есть вот это вот непосредственно тайди. Оно начинает разделяться на другие области, да, то есть из него получаются сначала листочки, потом вырастает ствол. Вот этими стволами являются 5 элементов, которые представляют собой иньские и янские характеристики. Итого у нас получается 10 небесных стволов. Также у стволов вырастают ветви. То есть вот эти стволы, они называются, ну, как бы метафора стволов, используются для того, чтобы описать, что они у нас находятся статично, то есть они не двигаются. Есть земные ветви, это подвижные динамические знаки. Обратите внимание, что вот эти вещи, иньское дерево, янская вода, они все являются неизменными. То есть идет ствол и, в общем-то, все. И описываются они как элементы неживой природы, за исключением дерева. Но дерево тоже может быть неживым. Вот, поэтому есть динамические характеристики, динамические знаки, и они описываются в виде животных. То есть, когда стоит ствол, он стоит незыблемо, а животные двигаются подвижно, да, то есть, и отсюда образ земных ветвей. Итого у нас получается основные характеристики, представленные 8 характеристиками. То есть, у нас 8 иероглифов, что по-китайски буквально звучит бадзи. Вот, эти 8 иероглифов у нас расположены в 4 столпа и 2 ряда. Ой, 4 столбца и 2 ряда, верхний и нижний. Вот, и того получается 8. Так вот, в простой астрологии для простого восприятия используются 8 вот этих небесных стволов, то есть 4 небесных ствола и 4 земные ветви. И они отображают год, месяц, день и час. Часы, соответственно, тоже 12 часов в сутках по числу животных. Поэтому они постоянно меняются и образуют вот эту динамическую систему. То есть, итого мы имеем дерево. И очень важно, что это дерево у нас сокрыто в листве. То есть мне очень нравится аналогия с Хагакуре, трактатом о сокрытом листве. Да? То есть это трактат, выдающийся трактат по бусидо, по пути самурая. Вот. Ну и мы понимаем, что, конечно же, вот эта аналогия сокрытого в листве, она характерна, в принципе, для Востока. и для Китая, и для Японии. Ну, в общем, это образ то, что вот эти все небесные процессы, они у нас сокрыты от нас. То есть мы, когда видим крону дерева, мы видим листья, но мы не видим ветвей, и мы не видим стволов. И таким образом получается, что у нас вот эта небесная реальность, она за пределами нашего восприятия. То есть мы можем ее, в принципе, как-то посчитать, посмотреть, предугадать, но это все процессы, которые, скажем так, мы можем видеть только поверхностно. Да? То есть мы видим дым, и мы знаем, что где-то далеко есть костер. То есть вот это самый процесс. Вот. Как это все проявлено непосредственно в нашей жизни. Да? То есть это прямое причинно-следственное отношение явлений, которые в материальном восприятии человека кажутся не связанными между собой. То есть человек, мыслящий материальным, он не в состоянии выстроить причинно-следственные связи за пределами материального мира. То есть это, условно говоря, что если человек видит крону дерева, но он не может себе вообразить, что за ней стоят ветви, деревья и корни. Или, например, если человек видит дым, и он думает, что дым является самостоятельной какой-то вещью без связи его с огнем. То есть это ограниченность материального восприятия. Вот. И когда мы выходим на постижение вот этих божественных эманаций, небесных эманаций, мы должны понимать, что у нас реальность, по сути, разделяется на две вещи. Да? Это, ну, на два порядка. Это прежденебесный, это то, что непознанное, беспредельное. И посленебесный, это то, что является уже, собственно, воплощением и некой реальностью. И в посленебесном есть определенные характеристики, когда мы видим, что то есть некий стык между миром мертвой материи и миром непосредственно более или менее одушевленным или одухотворенным. Да? То есть мы сталкиваемся с тем, что у нас есть разные градации восприятия. То есть есть мир чисто материальный, есть мир, там, например, движущийся, мир растений, мир животных. И, собственно, в материальном максимум в материальном мире это является человек, да, потому что он наделен определенной психикой, которая может выходить за пределы материального мира. Вот. И вот эта ограниченность вот этим материальным миром, она создает для нас, по сути, все страдания, которые так или иначе нами движут. Вот. То есть именно выстраивание причинно-следственных связей, оно позволяет понять, как происходят перемены, как они развиваются в нашей жизни. Ну и, собственно, этому посвящен целый трактат, который так и называется «Канон перемен». То есть канон – это, мы знаем, да, бессмертное правило, это некие вечные законы, а перемены – это непосредственно вот эти, то, что происходит в нашей реальности. Вот. И, соответственно, вот это описание раннебесного или прежденебесного порядка, который характерен для всей реальности всего Дао, он у нас описан при помощи вот этого канона перемен, то есть алгоритмов перемен, алгоритмов событий, императором Фуси в легендарные времена. Соответственно, это датировки идут от 3000 лет, да, до 12 тысяч лет. Да, то есть это некие легендарные цифры, которые не поддаются исчислению. Вот. И, собственно, этот император Фуси вместе со своей супругой Нюйва, они принесли людям, ну, как считается, да, в мифах и легендах, и угольник, и компас, и разжигание огня, то есть и так далее. Там целая мифология вокруг этого построена, но она нас не интересует. Нас интересует то, что Фуси дал нам порядок понимания того, как устроена прежде небесная реальность. То, что находится не просто за пределами нашего восприятия, а то, что находится в космических масштабах. То есть потом это все было развито в понимании после небесного порядка, который дал Вэнь Ван. И в чем отличие алгоритмов перемен Вэнь Вана от Фуси? Фусси описал систему, как это все происходит в бесконечном космосе, да, то есть он описал систему движения звезд, галактик, там различные течения электричества, да, то есть течение воды, то есть есть принцип течения. Вот течение у нас заложен в прежде небесном порядке. Есть принцип движения, да, созидания, рождения, это то, что у нас заложено в абсолютном инь. Есть принцип свечения, роста, да, у этого, вот этих божественных эманаций, то, что у нас описано в абсолютном ян, то есть это все универсальные законы. То есть как есть звезды, то есть у нас есть Солнце, звезда, да, так и есть звезды в соседней галактике, в других галактиках, в параллельных реальностях, да, то есть это все везде функционирует по вот этим алгоритмам по Фусси. И эти алгоритмы выстраиваются, да, то есть инь и ян у нас разделяется на четыре характеристики: великая инь, великая ян, соответственно, малая инь и малый ян. Вот. И это все образует 8 триграмм. Вот. В нашей конкретной реальности, на нашей планете, есть другое расположение этих триграмм. И если в Багуа по Фусси у нас выстраивается, то есть Багуа — это буквальный перевод 8 триграмм, да? То есть вот в этих 8 триграммах раннего неба у нас выстраивается наверху небо, внизу Земля. Но конкретно на нашей планете наверху огонь, а внизу вода. То есть эти два процесса у нас связаны в непрерывном алгоритме. То есть они у нас идут синхронно, и они, по сути, описываются... то есть, ну вот если вы знакомы с математикой, да, то есть в школе, я уверен, все изучали синус и косинус, вот. И вот эти самые багуа, то есть сменяющиеся триграммы, да, во вращении инь и ян, они образуют собой вот такую вот синусоиду и косинусоиду. Да? Я сейчас, я гуманитарий, не судите строго, это просто вам для наглядности, чтобы вы понимали. Вот, и вот эти постоянные перемены, они у нас отображены исторически. И это глобальные макроциклы, которые происходят у нас непрерывно на протяжении всей реальности. Да? То есть у нас есть Солнце, есть Луна, есть солярный цикл, есть лунный цикл. И эти циклы у нас предельно очевидны. То есть это материальное восприятие, когда мы можем буквально воспринять, да, то есть своим собственным телом, что сейчас у нас Солнце находится, например, в состоянии ночи, и мы не видим его из-за того, что планета находится в другом вращении, ну, как бы с другой стороны от Солнца. То же самое, например, мы собственным телом на материальном восприятии можем почувствовать, что ось планеты сместилась таким образом, что у нас сейчас зима. То есть в результате вот вращения вокруг Солнца. То есть зиму может почувствовать каждый человек. Вот. Это объективная реальность, которая у нас, собственно, ну, неоспорима. Вот. И это то, что для людей в материальном восприятии оно является, ну, такой отправной точкой. Да? То есть это солярная цикличность и лунная цикличность, они являются такой универсальной системой восприятия материального мира. То есть все видят год, все видят день. Вот. А вот просчитать дальше того, что происходит за днем, что происходит за ночью, люди, ограниченные материальным восприятием, уже не могут, потому что это уже выход за пределы себя, выход за пределы физического тела, ну и физического мира. Да? Вот. Поэтому здесь встает вопрос о линейности времени. То есть в различных культурах, где время представлено линейным, оно, вот эта линейность времени, она воспринимает циклы, но эти циклы, как правило, ограничены материальным восприятием. Да? То есть в культурах с линейным временем идет восприятие там, годичных циклов, дневных циклов, там, лунных циклов, но тем не менее выстраивается система, что это все идет по непрерывному развитию. Вот. Однако во многих традиционных культурах время выстроено в цикличность, и вот эти циклические процессы начинают многократно возрастать в зависимости от своей глобальности, да, то есть по мере того, как мы расширяем наше восприятие, мы начинаем, то есть по мере расширения сознания, вот эти цикличности становятся все более и более очевидными. За счет чего? За счет выстраивания причинно-следственных связей между событиями, которые, казалось бы, не могут быть между собой связаны. Вот. И любой человек, который прожил, я не знаю, хотя бы больше 20 лет, то есть это я сейчас не подумав сказал, да, то есть любой человек, который живет, он начинает нарабатывать опыт повторения циклических процессов. То есть он начинает видеть закономерности, что делать так будет вот так. Да? То есть, например, он будет, по мере того, как мы живем, мы видим, да, что определенно, то есть у нас по мере расширения сознания и развития нашей личности, да, мы высматриваем закономерности, которые могут быть систематизированы, и на основе их может быть построена определенная картина мира. Да, то есть мы можем увидеть, например, что человек, поживший там, не знаю, 60 лет, да, он видит молодых людей, у него перед глазами сотни или тысячи молодых людей, и когда он видит очередных молодых людей, которые в очередной раз ходят на свидание, он понимает, что это один из тысячи людей, то есть, которые выстраивали вот эти вот семейные отношения. Да? И таким образом у него получается огромная статистика личного опыта восприятия, ну, там, других людей, реальности, да, которая получается в осознании вот этих циклических процессов. Вот. Ну и, собственно говоря, дальше человек в своем восприятии выходит за границы себя настолько, что он может выстраивать движение звезд и планет. То есть мы уже начинаем переходить к уровню астрономии, да, то есть мы выходим не только за пределы себя и за пределы нашей планеты, мы начинаем рассматривать Солнечную систему, да, то есть это вращение непосредственно Земли, это вращение планет вокруг Солнца и определенная цикличность. То есть дело в том, что когда мы рассматриваем исторические огромные промежутки времени, мы должны понимать, что у нас нет, то есть у нас сейчас в наше время, да, есть определенные системы хронометров, когда мы можем посчитать, как у нас выстраивалось время, да, то есть есть часы, есть атомные часы и так далее, то есть есть различные системы подсчетов, есть астрономия в конце концов, вот, но надо понимать, что на протяжении тысяч и тысяч лет, ну, по сути, столько, сколько существует человек, он всегда рассматривал небо, да, и небо является единственным, вот просто абсолютно единственным универсальным хронометром. Потому что и 2000 лет назад мы могли смотреть на небо и определять промежутки времени по движению звезд и планет, и 3000, и 5000 лет назад, и 10 тысяч лет назад, и так далее. Вот, соответственно, когда проводятся исследования древних календарей, в частности, этот всем знаменитый и известный календарь Майя, там приведены такие астрономические данные, что для составления этого календаря необходимы были наблюдения за звездным небом, непрерывные, внимательные наблюдения за звездным небом, по меньшей мере на протяжении 10 тысяч лет. Вот это то, что нас интересует в понимании бесконечных масштабов вот этих временных циклов. Вот, ну и собственно...
Значит, насколько я знаю, официальная наука как бы считает, что майя столько не существовали, да, насколько я помню?
Я согласен в этом смысле с официальной наукой, потому что майя могут, то есть, ну, как бы, этносы развиваются, меняются, появляются и исчезают. То есть, конечно же, упираться на то, что майя были вечные, там, да, они были современниками Атлантиды, там, я не знаю, вот, они прилетели с другой планеты, это все, конечно, забавно, но надо понимать реальность, да, то есть, когда мы рассматриваем даосскую картину мира, выключи, пожалуйста, микрофон. когда мы рассматриваем даосскую картину мира, мы должны понимать, что даосизм гораздо более материалистичен, чем можно было бы себе представить. Почему? Дело в том, что вот эти вещи, которые происходят у нас в реальности, они объективны. И даосизм построен таким образом, что мы выстраиваем, то есть, ну, изначально, да, пример и цель даоса, да, и вся сотериология даоса, она построена на том, чтобы уподобиться Лао-цзы. А Лао-цзы – это старец-младенец, да, то есть это буквальный перевод. Это человек с мощным интеллектом старца, но при этом открытым восприятием, подобному восприятию младенца. Вот. И здесь очень важно понимать, что обладая сильным интеллектом, мы не можем воспринимать реальность, то есть не можем отрицать материальный мир. Мы не можем отрицать существование законов материального мира, которые, собственно, и описаны в каноне перемен. То есть это все материализация вот этого самого Дао. Но у нас есть и младенец, да, есть восприятие, ну и опять же мудрость, да, старца, которая говорит нам о том, что за пределами материального мира есть и что-то гораздо большее, что эти процессы выстраивают в единую закономерность. Вот, поэтому даосизм это такая религия, да, такая идеология, такая картина мира, которая, скажем так, она полностью эволюционистская. То есть это картина мира, в которой допускается существование чего-то в бесконечности, да, то есть мы, например, не можем сказать, была там эта Атлантида, не была эта Атлантида, были эти рептилоиды, не было этих рептилоидов. Это все находится за пределами нашего восприятия. Мы даже не можем сказать, сколько лет существует там, например, этот мир, да, и как он был создан и так далее. То есть это все вещи, которые мы не можем описать, да, то есть они выглядят, когда некое описание, что вот, ну, планете 4,5 миллиарда лет, а может быть не 4, а может быть 5, а жизнь появилась там миллиард лет назад, там, а вот динозавры были тогда-то, то есть это все очень условные характеристики, но даосизм допускает вероятность всех этих вещей, потому что просто как бы, ну, будет и будет, не будет и не будет. Это все не имеет принципиального значения. Принципиальное значение имеет то, как ты спасешь себя и свою душу, условно говоря, там вообще-то правильнее говорить души, вот, как обрести бессмертие, да, то есть это вопрос, который интересует гораздо больше, вот, ну и, собственно, когда мы рассматриваем мир таким образом, мы категорически не можем воспринимать то, что называется субъективный идеализм, да, ну или даже субъективный материализм, то есть субъективный материализм – это еще более странная концепция, чем субъективный идеализм, вот, но тем не менее, да, то есть если мы, я сейчас просто к чему подвожу, что все вот эти концепции про, например, существование каких-то там древних рас, про какие-то различные древние какие-то культуры, они с точки зрения... Или вот, например, яркий пример – это Великая Тартария, да, то есть это такие вещи, которые на данном, в данном восприятии, да, я имею в виду субъективный идеализм, они преподносятся так, что вот... Значит, 200 лет назад была Великая Тартария, но от нее не осталось никаких следов, и, значит, 200 лет назад был построен, значит, Исаакиевский собор, и строили его великаны. Да, то есть, как бы, любой даос спросит, как бы, подождите секундочку, а у тебя мама есть, а папа есть, а у мамы с папой есть твои мамы, их мама с папой, а у них есть их мама с папой. И, как бы, выясняется, что... построение причинно-следственных связей между просто-напросто родственниками, оно просто выводит в... То есть оно показывает всю абсурдность идей о том, что 200 лет назад была какая-то Великая Тартария. То есть это с точки зрения просто формальной логики, да, или как бы вообще логического склада ума, то, что называется Лао, да, оно, то есть Лао как старец, да, это с точки зрения интеллектуальной характеристики, это, ну, бессмыслица. То есть понятно, что Исаакиевский собор или Александрийскую колонну запросто могли построить люди. Другой вопрос, что те, кто критикуют и говорят, что это все сделали великаны, очевидно, не обладают просто достаточными навыками в инженерном деле. Вот.
Ну, здесь, как я понял, смотрите, мы не можем заглянуть, так скажем, в прошлое, да, в этом даосизм нам никак не поможет. Вот, в целом. Но в будущее заглянуть мы можем каким-то образом.
Не совсем. Здесь речь идет о следующем, да, то есть я подведу к майя, да, то есть мы понимаем, что смена вот этих этносов, смена этнических характеристик, да, смена каких-то определенных народов, да, то есть, ну, миграции массовой, да, то есть, например, индоевропейское заселение, да, то есть это вещи, которые объективны. И понятно, что если мы вот знаем сейчас себя как русских, то мы можем понять, что, собственно говоря, то есть это вот знаменитый вопрос, да, про то, а существовали ли русские, например, 2000 лет назад и так далее. Вот. Ну и понятно, что русские как этнос, конечно же, не существовали, потому что они были непосредственно сформированы под воздействием христианства. Да? То есть это уже период там, средневековья, позднего средневековья и так далее. Вот. Но мы знаем, что русские как народ и как непосредственно культура, конечно же, не могли не существовать до того, как они стали русскими. Да? То есть мы тогда начинаем изучать славянские племена, древние поселения, и там выясняется, что эти поселения уходят корнями там, в неолит и в палеолит, там, в какие-то совершенно древние какие-то слои. Да? То есть, например, если мы посмотрим Новгород, то в Новгороде, конечно же, там есть слои каменного века там, или слои какие-то стоянки первобытных людей. Вот. Поэтому, конечно же, эти люди действительно были нашими предками, но они точно не были русскими. То же самое касается майя, да, то есть есть целые современные народы, которые обитают в Латинской Америке. Являются ли они майя? Конечно, нет. То есть, естественно, там произошло влияние католиков, влияние европейцев, смешение народов, и в результате они сейчас латиноамериканцы. Вот. То же самое касается и майя в древности, да, то есть когда-то были народы, которые сформировались как другие народы, да, и, собственно, это и есть концепция перемен. То есть эти все процессы, которые происходят в смене этносов, смене традиций, культур, цивилизаций, они являются переменами, и они описаны в системе, в книге перемен, да, в системе Идзин. Вот. И здесь принципиально важный момент, что эти вещи мы можем смотреть как в прошлое, так и в будущее, но с определенными оговорками. Потому что мы должны понимать, что вообще понимать сам принцип формирования реальности и как вообще у нас это все происходит. И если мы это поймем, то тогда мы поймем и как у нас происходит прогнозирование, да, там, или как бы управление реальностью через вот эту самую астрологию. Значит, смотрите, у нас есть разные степени вот этого, скажем так, в разной степени реальности. Материальный мир – это Земля, и материальный мир устроен по определенным законам. То есть мы его условно называем почва, да, Земля, то есть это то, что вот у нас, ну, в европейской традиции, да, это та же самая связь, те же самые корни, да, то есть это материя, созвучно со словом «матерь», хотя и, да, происходит от слова «строительный лес», да. То есть, но так или иначе, материя – это то, что вот у нас физически связано. И в даосской метафизике есть целый раздел, который посвящен изучению материального мира, жизни в материальном мире и взаимодействию объектов в материальном мире. И связи неочевидных причинно-следственных связей. Вот, тавтологии, да. Вот, в неочевидных причинно-следственных связей. И вот эта наука называется фэншуй. То есть вы наверняка слышали, да, что последователи этого учения, они так или иначе работают с объектами материального мира. Конечно же, это является только одной из составных частей даосской метафизики, и мы должны понимать, что это у нас исключительно практическая часть, да? То есть мы знаем, что есть течение энергии, мы знаем, что каждый объект в материальном мире обладает этой энергией, и мы можем управлять этими процессами. Ну или, собственно, те или иные процессы, которые у нас в жизни происходят, они происходят под воздействием этих самых объектов материального мира. То есть это напрямую связано с нашей удачей, с нашими различными ситуациями, которые у нас в жизни происходят. Да? То есть это условия жизни, условия различного, как скажем так, восприятия. Да? То есть это тот самый фактор, который называется «бытие определяет сознание». Поэтому, когда даосы работают с фэншуй, они определяют условия бытия таким образом, чтобы сознание трансформировалось в гармоничный внешний вид. Вот. Соответственно, это у нас, что касается фэншуй и уровня материального мира. Дальше у нас выстраивается взаимодействие между небом и землей. Да? То есть есть вторая, то есть, ну, как бы вторая великая часть – это небо. И в небе у нас происходят духовные процессы, которые у нас выстраивают, ну, выстраиваются иерархически. Да? То есть от великого беспредельного, да, от непосредственно абсолюта, от непостижимого, безграничного, бессмертного и так далее. Вот. И оно начинает обретать все более и более материальные формы. Вот. Соответственно, на определенном уровне оно проходит некие фильтры. Ну, условно назовем это фильтрами. То есть вот этот божественный свет, который протягивается в материальный мир, он преломляется в определенном виде все более и более материалистическом. И есть вот этот предел, который, ну, собственно, начинает формировать уже материальный мир, когда беспредельное становится предельным. И формируется вот эта вот реальность великого предела по системе Тайдзи. А вот дальше возникает граница неба. И вот эта граница неба, она начинает выстраивать взаимодействие между непосредственно вот этим пятью элементами. Да? То есть это небесные стволы, земные ветви, это то, что уже включает параметр астрологии. То есть это те вещи, которые у нас связаны с влиянием божественных процессов, небесных процессов на материальный мир. И между этими двумя вещами, между небом и землей, у нас есть узкая прослойка того, что называется человек. То есть человек является неким проводником между небом и землей. То есть это вот буквально, представляете себе, как это транзистор, да, то есть, ну, условно, такой забавная метафора. Вот, то есть человек является собой канал связи между землей и небом, и он проводит потоки желаний от земли к небу, и от неба он проводит потоки воли для земли, для материализации. То есть таким образом человек находится на стыке вот этих восходящих и нисходящих потоков. Вот. И если астрология называется бадзи, материальный мир, ну в смысле работа с астрологией, с небом называется бадзи, работа с землей называется фэншуй, то работа с человеком это непосредственно цигун, это яншингун, это различные учения, направления, связанные для увеличения чувствительности человека для восприятия вот этих самых космических процессов. То есть в чем заключается смысл вот этих всех даосских учений, которые очень часто ускользают от многих адептов. То есть если вот вы, например, поизучаете... То есть, если вы сталкивались с последователями учения фэншуй, особенно если это начинающие последователи, то вы очень часто могли увидеть, что это люди, которые еще не вышли за пределы материального мира. Они еще воспринимают фэншуй, во-первых, как науку, Они думают, что фэншуй – это такая же наука западного образца, и они начинают выстраивать это все как систему этих самых доказательной базы, да, то есть вот там как эксперименты, там, ну, вот это вот все, короче, научное. Вот. Но на самом деле фэншуй построен не на этом. И когда вы сможете выстраивать, ну, как бы вы будете заниматься, ну, как бы будете общаться с этими адептами, то вы увидите, что они будут вам рассказывать про работу материального мира. То есть они встали на путь развития ухода от материального восприятия, но они еще держатся в этом восприятии. Поэтому они цепляются за такие вещи, как цвет стен, форма одежды, там, форма предметов, мебели и так далее. То есть расположение предметов мебели. Эти вещи принципиально важны. То есть все то, что является фэншуй, все эти рекомендации, которые даются по фэншуй, это объективная реальность. То есть, может быть, для большинства из вас это покажется, ну, для большинства слушателей, да, это покажется несколько странным, но это те универсальные законы психики и универсальные законы природы, которые неотъемлемы и, собственно, являются частью физического мира. Вот. В чем здесь подвох? А подвох заключается в том, что необходимо выйти за границы материального восприятия. А как это сделать? Дело в том, что материальный мир у нас воспринимается 5 органами чувств. И единственным способом постичь что-то беспредельное и находящееся за пределами материального мира, это способ развития этих органов чувств до максимально возможных частот. Собственно, это называется сверхчувствительность. То есть вы наверняка слышали про, например, метеозависимых людей. То есть вы слышали, что какие-то люди, вот они жалуются на погоду, и когда меняется погода, меняется давление, им становится хуже. То есть у людей более высокая чувствительность к восприятию тех или иных условий, тех или иных процессов. Вот. То же самое, например, касается чувствительности музыкальной. То есть у нас есть слух, и при помощи музыкального образования, да, мы можем развить сверхчувствительность наших органов слуха. И это называется музыкальный слух. То есть это совершенно банальная вещь, которую каждый материальный человек, ну, человек, мыслящий материально, просто ну, никак не может отрицать. Вот. То же самое касается острого зрения, да, острого обоняния и так далее. Так вот. Издревле, на протяжении тысячелетий, и в Китае, и в Индии существовали целые учения, которые были предназначены для того, чтобы развить именно эту чувствительность, сверхчувствительность. И вот эта непосредственно чувствительность, да, на латыни называется сенсорика, от латинского слова сенсор, восприятие, ну, что-то такое, да, я не помню точно. Вот. И экстра – это сверхчувствительность. То есть буквальный перевод слова сверхчувствительность – это экстрасенсорика. То есть для того, чтобы научиться тонко чувствовать реальность, нужно стать экстрасенсом. И как мы узнали на примере музыкального слуха, в том, чтобы быть экстрасенсом, нету ничего феноменального или такого выдающегося, да, то есть у нас оказывается каждый музыкант это экстрасенс, потому что у него экстрасенсорное слышание музыки. Вот Юрий сейчас правильно говорит, что таких людей даже рады слышать и рады видеть на битве экстрасенсов. Вот. Поэтому, так вот, о чем я говорю, что затык в материальном восприятии фэншуй заключается в том, что человек, который является мастером фэншуй, чувствует и видит и ощущает те процессы, которые происходят в духовном мире в зависимости от материальной обстановки. То есть у него есть такой уровень чувствительности, чтобы он почувствовал, насколько это направление кровати влияет на состояние человека. И когда он ложится спать в неблагоприятном для себя компасном направлении, он это реально чувствует. Точно так же, как вы, например, чувствуете холод зимой или как метеочувствительные люди чувствуют погоду. И именно на этом построена ориентация по компасу. Да? И именно поэтому компас является отправной точкой для китайской метафизики, поскольку на этом построена построены глобальные процессы, да, то есть и, собственно, восприятие человека. Вот. Но в упрощенном материальном мире такие мастера, выдающиеся люди, да, они, которые обладали вот этой сверхчувствительностью, они составили простые схемы, по которым абсолютно любой человек, даже мыслящий материально, может использовать эти инструменты, даже не обладая этой чувствительностью. Соответственно, когда он начинает воспринимать эти вещи, то есть, ну, по мере того, как он применяет вот эту науку фэн-шуй к своей реальности, у него начинает развиваться эта чувствительность. Да? То есть точно так же, как музыкант, например, воспринимает все более и более тонкие звуки и ноты в зависимости от того, насколько глубоко он занимается музыкой, вот, насколько много он практикует. Так вот, развитием этой сверхчувствительности занимаются такие дисциплины даосские, как Ян Шенгун и Цигун. Вот. Ну и, соответственно, в Индии для этого предназначена йога. Вот, то есть делаются очищение тела сначала, и потом увеличивается вот эта самая чувствительность. Так вот, от фэн-шуй переходим к более интересному, о чем мы, собственно, собрались поговорить. Вот эта чувствительность, она у нас отображается не только на уровне восприятия материальных объектов, да, но и на уровне восприятия времени. Вот это самое важное. Я могу предположить, что многие из вас чувствуют, что, например, началась весна. Вот бывало, наверное, такое, да, что вот идете по улице и прям вот чувствуете зима. Вот. То есть все из вас идут по улице и видят, что осень, и прямо осень ощущается внутри. И в зависимости от того, насколько вы более чувствительный человек, тем более остро вы ощущаете то, что началась осень. Или, например, что началось утро, да, то есть вы идете, просыпаетесь рано, и солнце еще не взошло, но вы понимаете, что вот оно вот сейчас пробуждается, да, что вот это внутреннее ощущение, ничем не описываемое, его невозможно рассказать словами, то вот это просто состояние, что я чувствую весну. Или, например, это зимняя депрессия, да, когда у каждого человека, ну, у многих людей зимой спад настроения, потеря какой-то воли к жизни, да, то есть такие вот, ну, прям упадок сил и так далее. То есть вот это зимняя депрессуха, которую, в общем-то, многие из нас проходили. Вот. Ну и, собственно, на этом построен календарный цикл, например, и славянских, и скандинавских, и европейских традиций. Вот, то есть, например, зимой жгут костры, да, для того, чтобы вот эту депрессуху разбавить вот этими энергиями огня. Вот, и чем более чувствительным становится человек, тем больше он чувствует вот это восприятие времени, тем более чувствительным он становится ко времени. Вот, и здесь открывается именно восприятие астрономических и астрологических событий, как непосредственно восприятие органов чувств. То есть это выглядит буквально так, что наступает момент, например, весеннего равноденствия, и вы чувствуете: о, началась весна. Или, например, наступает момент зимнего солнцестояния, и вы чувствуете, что, ну, собственно говоря, все упадок сил, вы чувствуете, что низовая точка в энергиях, да, и вы начинаете с каждым днем растущего солнца наполняться энергиями, наполняться силами, и месяц от месяца ваши силы, воля, намерения, они закаляются, и к весне вы достигаете пика и максимума своей активной деятельности. Вот, то есть это именно восприятие чувствительности. И как это ни парадоксально, если вы посмотрите на материальный мир, я имею в виду на материальный социум, как функционируют люди в материальной жизни, то вы увидите, что там ровно та же самая цикличность. То есть годовые циклы, они проявлены универсально. Попробуйте-ка вы кого-нибудь заставить работать в январе. Вот люди, которые так или иначе сталкивались с офисной жизнью, там, с заводами, с фабриками, они прекрасно понимают, что никакая бухгалтерия, никакой отдел кадров, никто в январе работать не будет. Это факт. То есть все там более или менее начинают раскачиваться к февралю. То же самое, да, то есть планируется сезон отпусков, лето или там майские праздники имеют свою строго определенную специфику. Наиболее четко это выражено, например, в системе образования, да, то есть у нас попробуйте кого-нибудь в России заставить учиться в июле месяце. Это просто абсолютно нереально. Вот, то же самое, но зато вы сможете, например, сдать экзамены в это время, да, то есть это период урожая, да, и вот если вы посмотрите, как у нас в течение года выстраиваются сессии учебные, да, то есть в системе образования это просто видно кристально чисто, как проходит осенний семестр, как проходит зимняя сессия, как проходит весенний семестр и как проходит весенняя сессия. И насколько вот это все ощущается внутренне. То есть вспомните, например, свое состояние, когда вы сдавали экзамены зимой и когда вы сдавали экзамены весной. Это принципиально два разных состояния. Вот. И самое главное – это непосредственно развитие чувствительности вот этих процессов. То есть при помощи цигун или йоги, или любой, ну, многих других религиозных практик вы можете увеличить вот эту чувствительность для того, чтобы начать воспринимать причинно-следственные связи. И вот только тогда, когда вы разовьете себе эту чувствительность до предела, у вас появится то, что называется словом мудрость. То есть вы можете увидеть отдельно взятое событие, и вы сможете построить всю цепочку причинно-следственных связей от формирования этого события и все последовательности происходящих событий, которые будут происходить после. Именно поэтому вы можете увидеть огромное количество историй про то, как йогины видят карму, например. Да? Потому что карма переводится с санскрита как действие. Да? То есть, человек, обладающий ситхами, может увидеть, какие действия привели к тому, что человек сейчас делает это, и увидеть, к чему приведет то, что он делает сейчас. То есть это буквально в жизни выглядит так, что вы идете, например, на общение со своими коллегами и видите, как коллега, например, кричит на подчиненного, да, или вы видите, как, например, какой-нибудь молодой человек выстраивает отношения со своей подругой, да, то есть вроде бы как бы они хотят пожениться, но мудрый человек видит и понимает, что они оба сейчас делают то, что приведет к их к разводу. То есть это и есть то самое, что называется мудрость. И вот эта мудрость появляется только при развитии сверхчувствительности. Ну а, соответственно, развивается она аскезами. То есть есть ряд правил, как это все происходит. Так вот, это все я вам рассказываю для того, чтобы вы понимали принципы астрологии, на чем построена методика, вот откуда все это взялось. Вот. И дальше мы, собственно, можем развивать эту мысль, переходя к более конкретным процессам и явлениям. Так вот, когда мы начали постигать, собственно, ну, то есть на собственном теле, на собственном душе, на собственной душе, на процессах, которые происходят внутри нас, собственные состояния, то мы начинаем понимать, что эти состояния происходят внутри нас в момент времени. И этот момент времени характерен для очень большого круга людей в это время. К примеру, как это происходит? То есть вспомним декабрь месяц. Вот буквально сейчас у нас конец апреля, вспомним, что происходило в декабре. И если вы помните, то происходил накал политических страстей. То есть буквально каждого человека зацепило политикой, и буквально каждый человек вот на эту тему думал, размышлял, и все это было в ключе какого-то негатива. То же самое, соответственно, ну, мы можем видеть, как это происходило на мировом уровне. То есть мы видим, что процессы развивались синхронно по всей планете, между людьми никак друг с другом не связанными. То есть одни люди, например, просто ходили по улице, там, да, ну, какие-нибудь подростки, например, да, у них просто появлялась агрессия, да, у людей постарше возникал протест против того, какие цены, что какая ситуация в стране, да надоел этот Путин, то есть появляется вот такой вот протест. Одновременно и у Путина, и у Трампа, и у Си Цзиньпина тоже происходили какие-то процессы, которые вылились, например, в перенос вот этого обращения президента, да, с... когда он там был, март на, или май, я не помню уже точно, да, на первый день Гайдаровского форума. Да? То есть результатом вот этого воздействия небесного духа на сознание самого Путина произошло вот это вот принятие этих решений. То же самое каждый из нас принял те или иные последствия, ну, решения. Да? То есть это универсальный процесс, который происходит в жизни и в душе каждого человека, независимо от текущей ситуации. А дальше мы видим, как развивались события, да, то есть и вот эта вся истерия по поводу Конституции, а в Китае уже коронавирус, а уже, значит, все это развивалось, и как вот это все происходит в течение последних полугода, да, то есть это вы можете сейчас проанализировать, каким было ваше состояние в это время. Ну и почувствовать, как это все сказывается на вас, да, вот год назад, в апреле месяце я не чувствовал себя так, как я чувствую себя сейчас. Ну и, соответственно, через какое-то время я тоже буду чувствовать себя совсем по-другому. Вот. И теперь самое интересное. Мы можем эти состояния посчитать буквально калькулятором и выявить, что вот сейчас у меня состояние депрессии и негатива. А через вот полгода назад мне было весело, классно, и события складывались сами собой. А год назад у меня была денежная удача. Дальше мы это выстраиваем во все более и более длительные периоды времени. И мы начинаем понимать, что в этом году, например, характерна трудоспособность и некая конфликтность. А вот в следующем году будут совсем другие условия. Если в 2019 году это был год свиньи, где были вот такие вот земляные энергии, да, то есть это радость, веселье, различные путешествия, поездки, такая вот движуха, постоянно какие-то неожиданные, незапланированные события, вот, но временами тяжело с деньгами, да, то мы видим, что с наступлением следующего года, с наступлением года металлической крысы, ситуация поменялась категорически. И начиная вот, собственно, с февраля, в феврале у нас в силу вступает год металлической крысы, у нас начинают происходить просто какие-то феерические события на политическом поле. Да? То есть мир начинает меняться просто очень сильно. Вот. И дальше мы начинаем выстраивать понимание за пределами своей жизни и понимать, что точно такие же перемены состояний, настроений, внутренних ощущений, например, вот как происходит революция. Да? То есть, ведь революция – это не состояние, что просто раз произошел какой-то политический переворот. Да? Нет, ничего подобного. То есть, в стране, в населении множится недовольство. То есть люди ходят по улице, они спят, они едят, они мыслят, они видят то, что происходит вокруг. И на основании этого они начинают менять свое ощущение. И это ощущение приводит к принятию тех или иных действий, которые приводят к соответствующим последствиям. То есть здесь мы видим, что состояние человека приводит к непосредственно политическим событиям. Да? И мы видим, что те или иные, скажем так, настроения внутри масс людей, они выливаются в определенные масштабные процессы. Вот. Ну и, собственно говоря, здесь мы понимаем, что эти состояния, они сдирижированы по просто фантастически грандиозным периодом времени. Вот. Ну и, собственно говоря, давайте теперь об этих периодах поговорим. Смотрите, когда мы начинаем рассматривать цикличность времени, мы начинаем с цикличности дня. То есть вот у нас есть сутки, вот, и в сутках происходит смена дня и ночи. Следующий период времени, который у нас появляется циклично, это период лунного месяца. Вот. А следом это год, то есть это солярный цикл года. Год у нас разбивается на 12 месяцев по 12 знакам восточного календаря, по 12 священным животным. Вот. И, соответственно, годы у нас выстраиваются также в различные периоды. Эти периоды у нас образуют целую систему построения временных циклов, временных алгоритмов. И здесь выявляются следующие периоды. Это периоды по 12 лет. Это периоды, которые связаны с вращением планеты Юпитер вокруг Солнца. И вот эти 12 лет, они отображены вот этими 12 священными животными. Мы знаем, что сейчас у нас начался год крысы. И предыдущий год крысы был 12 лет назад. Вот. Но это периоды по 12 животным. Дальше есть периоды по 20 годам. И вот эти периоды, соответственно, есть еще период, давайте лучше с другого начнем, есть периоды по 12 лет и периоды по 10 лет. То есть огонь ян, огонь инь, металл ян, металл инь, то есть их всего 10. И идут вот такие вот такты по 10 лет, которые накладываются на такты по 12 лет. Итого у нас получается схема дзядзы, где выстраивается 60 комбинаций небесных стволов и земных ветвей. То есть сейчас год металлической крысы, и предыдущий год металлической крысы был 60 лет назад. Вот. Ну и, соответственно, на этом построена основная система китайского календаря. Дальше это у нас делится на, например, 3 периода по 20 лет. Эти периоды по 20 лет образуют периоды, 9 периодов по 20 лет образуют 180 лет, которые делятся на 3 периода по 60 лет. Затем 180 мы умножаем на 2, получается 360, потом мы добавляем третий период, получается 540. Вот, получается 540. Вот, ну и, соответственно, дальше получается 1080, 2160, и дальше мы выходим к совершенно астрономическим цифрам, и мы можем понять, что максимальное измеримое время в цикличности у нас составляет то, что называется Платонов год. Вы можете сейчас, ну, собственно говоря, на досуге посмотрите. Это я сейчас не буду грузить там астрономической всей этой информации, да, то есть про ось вращения планеты, там эклиптика, там вот это все. Я сейчас не коснусь этого всего. Но есть периоды, которые характерны, то есть это, условно говоря, 26 тысяч лет. Если более точно, то это 25580, я не помню точную цифру. Вот, 26 тысяч лет. И вот этот период 26 тысяч лет делится на те же самые 12 периодов по 12 священным животным. То есть это период крысы, период тигра, период дракона, период собаки и так далее. Вот, и эти периоды, то есть если мы 26 тысяч лет разделим на 12, у нас получается 12R по 2160 лет, которые, соответственно, делятся на промежутки иньское и янское, да, то есть по 1080 лет, которые делятся на иньский и янский период по 540 лет, ну и так далее. То есть это все накладывается друг на друга. Ну и также 2160 лет делится на 12, делится на 8, делится на 9 и так далее. То есть там начинается сложнейшая система макроматематических расчетов. То есть, ну, собственно, кто так или иначе...
Прошу прощения, я правильно понимаю, что, допустим, вот у нас есть определенные, я не знаю, так скажем, атмосфера какого-то года, да? Допустим, вот 2020-го. И вот мы отмотаем там на 60 лет назад, допустим, это получается 1960-й. Вот, то есть приблизительно какой-то вот такой, я не знаю, концепт того года будет как-то пересекаться с концептом этого года, да? Так же, как, допустим, там вот с концептом того, что было 540 лет назад и так далее в каких-то позициях. Или да. Я что-то не...
Все верно, все верно. Именно так и есть. И вот эта система... нам говорит о следующем. То есть, ну, во-первых, я сейчас в двух словах буквально про эры расскажу. Эти эры прекрасно на слуху, вы все о них слышали, и вы все знаете, что сейчас человечество переходит в эру Водолея. То есть, вот эти 26 тысяч лет, разделенные на вот эти 12...
Прощение, я думаю, не все знают о том, что мы в эру Водолея вошли, если честно. Как бы.
Вот. Я сейчас к этому подведу. Вот, смотрите, 26 тысяч лет, китайский календарь не совпадает с знаками знаками западной этой средиземноморской традиции. Вот, поэтому есть вот эти периоды эры по 2160 лет, и они закреплены также за знаками зодиака. То есть это сейчас у нас заканчивается эра рыбы. И в 21 веке у нас начинается эра Водолея. Вот. До эры рыб в античности, да, и там 3000 лет назад и так далее, был период длительностью 2160 лет, который был связан с Овном, то есть знак зодиака Овен. Вот. И до этого была эра Тельца. Ну и, собственно, это 2160 лет эры Тельца. Ну и там мы видим, да, глобальные перемены, глобальные, например, это расселение индоевропейцев, вот, и оттуда же у нас коровы, это священное животное, там потом мы видим спустя столетия это влияние непосредственно, сейчас, секунду, у меня тут кот, вот, влияние Овна, да, то есть это, если вы вспомните Ветхий Завет, например, вы помните, что священным животным египтян был Овен, вот, это ягнята, барашки, вот, ну и, собственно говоря, там был откат евреев к древним временам, к эре Тельца, да, вот, ну и, собственно говоря, на рубеже то есть, ну, во времена античности, да, на рубеже того, что называется новая эра, или период времени от Рождества Христова, вот эта самая новая эра, новый эон, вот это и был переход в эру рыбы. Вот. Ну и, собственно говоря, мы отсчитываем время от Рождества Христова, это, условно говоря, начало эры рыб. Хотя астрологи не сходятся в оценках. Например, по моим расчетам, эра рыбы точно начинается в районе 116 года до нашей эры. Вот. Ну и, соответственно, 2160 лет, это получается 2044 год, это когда точно происходит переход в эру Водолея. Вот. Для чего нам это знать? Для того, чтобы понимать, что вот это внутреннее состояние людей, которые жили в те или иные времена, оно было радикально другим, чем наше состояние. И просчитав периоды вот эти астрономические, мы можем понять, как это все, то есть как люди чувствовали себя в ту или иную историческую эпоху. И что ими двигало, и как это было проецировано на уровне событий и последствий. Вот, собственно, мы видим, да, что, например, в Средневековье были одни модели поведения, да, то есть, например, вот эта феодальная раздробленность, и никого невозможно было собрать даже, например, в Китае, да, то есть, и мы видим, что внутренние мотивы поведения людей в различные исторические эпохи принципиально отличались. То есть если вы посмотрите исторически, то вы увидите, что подавляющее большинство исторических процессов происходили по всему миру синхронно. То есть и в Европе, и в Китае, и, что самое важное, в Америке происходили ровно те же самые процессы, которые происходили во всех остальных регионах мира. То есть, например, начало феодальной раздробленности, да, конец античности, да, то есть это, то есть те события, которые были характерны для античности европейской, были точно так же характерны для античности китайской или индийской. Но здесь есть еще один принципиально важный фактор. Это то, что планета круглая. У нас есть огромная разница между балансом инь и ян в тех или иных регионах мира. Поэтому, например, у нас в Европе такое развитие, например, да, эпохи викингов, которое не было синхронно, например, в Китае. Да? Или, например, в Китае у нас расцвет, да, это эпоха династии Тан, а в Европе там буквально каролинское возрождение, да, то есть что-то такое слабенькое, да. Но мы видим, например, глобальный процесс. Например, это завоевание Александра Македонского, да, то есть это распространение эллинизма по всей Евразии, да, ну, такие вот вещи. Вот. Вопрос?
Я так понимаю правильно, что это как-то может быть с теорией Карла Ясперса, да, целое время там что-то очень похожее, на самом деле, чиновники такие, я еще заслышал.
Да, здесь, ну, собственно говоря, это известная вещь, и дело в том, что вот эти все западные теории, например, мы сюда сразу же можем вспомнить мировой дух Гегеля, да, то есть это все западная авторская интерпретация отдельных мыслителей, которая просто описывает некие такие глобальные процессы, хорошо известные в традиционных культурах. Вот, в частности, в индийской философии есть такое понятие, которое в современной эзотерике переводят как сознание планеты. То есть, что есть наша планета, и у планеты есть определенный уровень сознания. То есть, вот как есть сознание у человека, у животного, у растения, так есть и уровень сознания планеты. Также есть уровень сознания нашей звезды, есть уровень сознания нашей галактики, Вселенной и так далее. Вот, поэтому, когда мы говорим про вот это осевое время, по сути, речь как раз идет о вот этом развитии сознания планеты. И сознание планеты глобально развивается в этих циклах исторических эр. И что самое интересное, эти исторические эры внутри себя тоже зациклены. То есть мы видим, например, глобализацию современности, мы видим ее своими глазами, мы прямо живем в период глобализации, но если мы отмотаем исторически ровно на 2160 лет назад, то мы увидим ровно те же самые процессы глобализации. И как была колонизация 300 лет назад, так и была колонизация 2300 лет назад. То есть мы видим синхронность исторических процессов. То же самое, например, мы отмотаем на три эры назад, и мы увидим, что это когда получается, сейчас у нас заканчивается эра рыб, отматываем до заканчивания эры Овна, отматываем до начала, то есть когда у нас в конце эры Овна была глобализация эллинистическая, отматываем еще на 2000 лет назад, на конец эры Тельца, и у нас получается индоевропейское расселение, снова глобализация. То есть процессы происходят синхронно, но, что самое важное, они идут по нарастающей. Да, то есть это именно развитие вот этого мирового духа, то есть его взросление. Вот. Ну и, собственно, мы можем проследить этот процесс примерно на вот этих исторических, таких вот, на обозримом историческом прошлом. Ну и, собственно, надо понимать, да, что те процессы, которые мы видели в античности, характерны и для нашего времени, только со все более возрастающим масштабом. То есть, к примеру, если 2300 лет назад были завоевания Александра Македонского, эпоха эллинизма, то, соответственно, 300 лет назад была мировая колонизация европейцами. Вот. Но основные принципы остались те же самые. То есть вот эта европейская цивилизация, правильнее сказать, средиземноморская, да, то есть в 2000 лет назад античность у нас создала глобализацию в условиях максимум Евразии и в условиях в основном Средиземноморья. Потом эта модель глобализации развалилась на отдельные регионы мира, да, на Средиземноморский регион, на Персидский регион, на Индийский регион, на Китайский регион. Вот. И ровно то же самое мы видим в наше время, когда глобализация либеральная и модернистская буквально на наших глазах разваливается, и однополярный мир, созданный эллинистами нашего времени, он разваливается на мир многополярный. Вот. Ну и, собственно, дальше мы можем прогнозировать, что будет происходить примерно в наше время на основе того, что происходило во времена античности. Вот. Ну и здесь очень важно упомянуть, что эти процессы также происходят, как сказать, то есть происходит некая экстраполяция, да, то есть вот эти процессы, которые были в рамках Средиземноморья, то есть вот это выращивание непосредственно, да, античной цивилизации, и в частности римской цивилизации, оно происходит и в наше время, и все то, что происходило в Древнем Риме, оно происходит здесь и сейчас. То есть мы видим расцвет потребления, мы видим расцвет кредитования, мы видим все вот эти ипотеки, массовые фабрики, заводы, мы видим, как у нас происходит вплоть до того, что в эпоху колонизации у нас был расцвет рабовладения, так же, как это было в эпоху античной колонизации. Вот, поэтому очень важный момент – это отслеживание вот этих процессов. Так, я мысль потерял. Отслеживание вот этих… Да? Напомни.
Отслеживание этих процессов, да, все
верно. Вот. То есть это самый четкий… про экстраполяцию. Вот. Античная цивилизация по мере развития сознания планеты спустя 2000 лет, она прошла спады и подъемы, и начиная с середины эры, то есть 1080 лет спустя после вот этого момента, она начала возрождение, и мы, собственно, знаем, да, как эпоху возрождения, то есть возрождается вот эта вот цивилизация, возрождается сначала гуманизм, потом религиозные войны, многобожество и так далее. То есть это все идет по нарастающей. Вот, поэтому вот эти… Эта эллинистическая, романская, то есть греко-римская цивилизация, она спустя 2000 лет распространилась на гораздо более грандиозные масштабы, да, и сейчас, если 2000 лет назад все противостояние шло в рамках Средиземноморья, то сейчас мы видим, что эта эллинистическая цивилизация разрослась до Америки, Европы, и по сути, да, это у нас от, по вращению Солнца, да, от Камчатки до Аляски. Вот, то есть это регион, населенный вот этими европейскими культурами, ну, за редким исключением, это Австралия, да, то есть Новая Зеландия, то есть, ну, такие вот вещи. Вот, соответственно, все те процессы, которые были характерны для Средиземноморской Айкумены 2000 лет назад, сейчас происходят у нас на территориях вот этой новой Римской империи, да. И в частности, я для себя обнаружил такое очень интересное совпадение, о котором, кстати, очень много говорят геополитики. Вот, и когда вы будете изучать вот эти все процессы, вы будете очень часто сталкиваться с мнением геополитиков, да, вот эти идеи про Новый Рим, да, то есть это там континентальная цивилизация, морская цивилизация, да, то есть это, значит, там Спарта, Рим, потом, значит, континентальная цивилизация России, да, то есть или там этот Афины, Карфаген и современная атлантистская цивилизация. Вот, на самом деле, ну как мне это представляется с точки зрения моих, как бы, знаний, да, это выглядит немножко иначе. То есть, как я увидел эту разницу? Все очень просто. Дело в том, что если вы посмотрите, как создавали США, то вы узнаете, что там, оказывается, есть капитолийский холм, и там, оказывается, есть сенат, И там, оказывается, на флагах стоят римские орлы. То есть США по своему развитию прошло ровно все те же самые процессы, которые происходили в Древнем Риме. Начиная с рабовладения и заканчивая вот современным капитализмом и империализмом. Вот, поэтому если геополитики и различные вот эти мыслители, они описывают США как Карфаген, я считаю, что как раз США являются новым Римом. Вот. И почему я стою на такой позиции с точки зрения астрологии? Дело в том, что если мы посмотрим исторически, то есть отмотаем вот эти исторические процессы на 2160 лет назад, то мы увидим, что там были грандиозные войны внутри Средиземноморского региона, и они были по следующему расписанию. Была Первая Пуническая война. Через буквально там лет 20 или что-то около того произошла Вторая Пуническая война. Спустя 40 лет или 40-50 где-то лет после этого. То есть, и вспомните, как это было, да? То есть это сначала там небольшой Рим, небольшой Карфаген, там это все морские сражения, морские такие вот противостояния, соответственно, грандиозное сражение внутри региона, и больше оно было завязано на таких вот империалистических и колониальных явлениях. Потом, соответственно, у нас происходит такое...
Дорогие друзья, у нас случилась небольшая, так скажем, техническая запинка, вот, и мы после небольшого перерыва вновь продолжаем.
Чудесно. Итак, я говорил про то, что была Вторая Пуническая война, и во время Второй Пунической войны произошло фактически полное разрушение Карфагена. То есть там образовалось, я не буду сейчас углубляться в подробности, я не помню точно, вот, но произошло противостояние, да, выстраивание вот этого нового уровня, да, который продолжался на протяжении еще порядка 40-50 лет, до тех пор, пока не прошла Третья Пуническая война. И, собственно говоря, Карфаген был разрушен. Одновременно римляне захватили значительные регионы, например, Восточного Средиземноморья, в частности, да, это эллинистические государства и так далее. Вот. И что мы видим в 20 веке? Мы видим ровно все то же самое. У нас есть империи, которые противостоят между собой сначала в Первой мировой войне, потом во Второй мировой войне, спустя ровно такой же промежуток времени, как между Первой Пунической войной и Второй Пунической войной. Потом у нас появляется Холодная война, и Холодная война заканчивается полным падением Карфагена и захватом эллинистических государств. То есть падение, соответственно, социалистического лагеря, введение его, интегрирование его стран бывшего соцлагеря и эллинистических государств в Римскую империю. Вот, то есть таким образом, собственно, мы видим синхронность событий 2 века до нашей эры и 20 века. Вот, то есть это то, что у нас касается таких периодов, да. А дальше мы можем рассматривать менее грандиозные периоды, например, чтобы понять, что у нас здесь происходит. Во-первых, мы отматываем на 2000 лет назад и видим, что у нас сейчас точка, в которой вот-вот придет Гай Марий и начнет проводить свои реформы. Ну и, собственно, мы видим, что Трамп у нас вполне подходит на роль нового Гая Мария. Вот. Ну и, собственно, мы видим, что происходит масштабный переход вот этой цивилизации на новый уровень. Вот. Дальше у нас следующие интересные периоды. Это периоды по 180 лет. Они идут у нас по периодам 20-летним, и они связаны с определенными цифрами. Да? То есть у нас есть вот это Багуа, про которое я вам уже рассказывал в самом начале, и оно определяется, то есть каждая Гуа закреплена за определенными цифрами. Эти цифры обозначены в квадрате Лошу, и 8 Гуа с центром посередине образуют девятку. Итого у нас есть 9 периодов по 20 лет. Так, 9 периодов по 20 лет. И вот эти периоды у нас связаны с определенными энергиями. То есть вот это период 20-летний, в котором мы живем, он связан с цифрой 8, и это триграмма гора. То есть это энергии Янской земли, когда у нас формируется вот такая вот... То есть это все играют в царь горы. То есть это периоды, когда у нас буквально такое внутреннее состояние погони за чем-то, то есть взбирание на гору. Это состояние у нас началось в 2004 году и будет продолжаться до 2024 года. То есть, как это происходило? Если вы вспомните вот эти периоды, то есть предыдущие 15 лет, то вы четко можете проследить вот эти периоды с 2004 по 2009. Что происходило в 2009 году? Во-первых, Мюнхенские соглашения, это Мюнхенская речь, там у нас война в Грузии, да, потом у нас период правления Медведева, там у нас, соответственно, либеральный расцвет либералов, расцвет вот этого всего, то есть у нас есть вот это вот развитие устремлений, да, особенно вот вспомните, какой был бизнес в те времена, да, вот это Волк с Уолл-стрит, когда каждый менеджер мнил себя Цербером, орущим на начальников, орущим на подчиненных, да, то есть вот это вот все было проявлено в культуре очень мощно, вот, то есть, соответственно, то же самое, потом у нас начинается 2014 год. Обратите внимание, что в 2014 году с 2004 проходит ровно 10 лет, то есть половина периода. И в 2014 году происходит перелом от роста к падению. Вот. И таким образом 2014 год, да, то есть мы помним обвал национальных валют, и начиная с февраля там переход на новый виток, да, и вот это 10 лет идет падение периода к переходу в 2024 год, с которого начнется новый период, связанный с энергиями огня. То есть, соответственно, там уже у нас поменяется внутреннее состояние и поменяются внутренние порывы, да. И мы видим, что вот этот период царя горы, он продолжается у нас, то есть вот сейчас в 2019 году он вошел в свою решающую стадию. То есть если у нас предыдущие 15 лет это был сначала выход из ямы, потом рост, потом падение, то сейчас идет падение на самое дно. Вот, оно будет продолжаться в течение 5 лет. Дно я имею в виду с точки зрения периодов вот этих 20-летних. Вот, то есть это будет пиковая точка цикла. Соответственно, начиная с 2024 года начнется рост на энергии огня. Вот. И там уже это все известность, репутация там, и так далее. Вот. Что интересно посмотреть вам для себя, это вспомните, как период с 2004 года отличается от периода с 2004 до 1984, да, ну или с 84 по 2004. Обратите внимание, что там начинается период семерки, и этот период характерен для такого янского металла. То есть это период металла ян, когда прям все рубят, все там стремятся, достигают, это воля, победа, там свобода, демократия и так далее. Ну и собственно мы видим, да, что в 1984 году у нас начинаются процессы перестройки в Советском Союзе, да, там в 85 году они уже входят во весь оборот, соответственно с 84 по 89 у нас идет выход из пикового падения в подъем, да, то есть первая пятилетка 20-летнего периода. Потом с 89 по 94 у нас идет рост этих энергий. И в 94 году переходная точка, война в Чечне, и начинается падение вот этих энергий. То есть обратите внимание, да, 94 год, переломная точка падения, 2014 год, переходная точка падения и так далее. Вот. Ну и, собственно, вспомните энергии, которые вот у нас во внутренних состояниях были характерны для 90-х годов. Да? То есть это стремление к свободе, там, опять же, вот эта металлическая беспринципность, металлическая такая воля, да, то есть бандитизм, грабеж, то есть какие-то вот эти бомбежки там Югославии, бомбежки нефтяных регионов, да, то есть вот такое вот, опять же, все это закончилось периодом, да, с 99 по 2004 год, когда у нас теракт, падение башен-близнецов, там, соответственно, вот этот кризис доткомов и так далее, то есть и в 2004 году там это все у нас переходит на новый уровень. Вот, то же самое, отмотаем еще на 20 лет раньше, с 1984 по 1964 год. Обратите внимание, что там происходит. Там у нас выстраивается система, где холодная война принимает собой буквально ювелирные черты. То есть, что происходит? Выстраивается такой баланс сил между Варшавским блоком и НАТО, когда идет буквально ювелирная игра. Так вот, она ювелирная с точки зрения энергии. Это энергии металл инь. Если металл ян – это энергии оружия, такой металл меч, который рубит и режет, то металл инь – это ювелирное изделие, это драгоценности. Ну и мы видим, да, что с 64 по 84 у нас ювелирное, точечное, вот такая вот буквально иголочное противостояние этих войн, для того, чтобы, не дай бог, не было глобального противостояния. Да? То есть это война в Чечне, потом война в Афганистане, то есть это, во Вьетнаме. С 64-го Вьетнам, с 79-го Афганистан. То есть, и, соответственно, 79-й, обратите внимание, что он, опять же, на пятерку, на 5 лет до 84-го года, когда начинается перестройка. Вот, ну и так далее. И, опять же, война в том же Вьетнаме, 64-й, 68-й, это пиковые годы, да, 69-й. Вот, то есть тоже пятилетний момент. И все это приводит у нас к моменту, который у нас был до того, это вот момент с 1944 по 1964 год. Да? И опять же, пиковый момент падения энергии пятерки в этот момент, энергия Земли, это момент Карибского кризиса. Да, то есть это у нас формирование Бреттон-Вудской системы, формирование вот этой двуполярной системы, и, собственно, которая потом уже у нас переходит в однополярную по итогам падения Советского Союза. Вот, поэтому вот эти периоды мы можем четко проследить во внутренних состояниях на жизни наших поколений. Но теперь еще интересное, это то, что мы уводим 180-летние периоды, то есть мы отсчитываем от текущего момента на 180 лет назад. И вот эти, то, что у нас сейчас период Царя Горы в 20-летнем периоде, с 2004 по 2024, мы видим в 19 веке, и мы видим его с 1844 по 1864 год. То есть, и мы здесь видим, да, что у нас идут соответствующие процессы. Да, то есть, у нас идет сначала проходят революции в Европе, 1848 год, да, то есть 48-49, вот, то есть потом идут у нас непосредственно опиумная война, Крымская война идет, опиумная война идет, то есть идет вот такое вот противостояние, это, прошу прощения, это я смотрю уже девятку, да, то есть это то, что нас ждет, а с 1844 по 64 год идет первая опиумная война, и в 1829 году идет революция во Франции и русско-турецкая война. То есть это вот такие вот точечные противостояния, да, вот по горе. То есть люди лезут на гору. А вот начиная с 1844 по 1864 год начинается период огня. И начинается он с революции в Европе 1849 года, потом Крымская война, потом Вторая опиумная война, потом Гражданская война в США и отмена рабства в США, отмена крепостного права в России. Вот, это период огня, девятка, и это то, что будет происходить после 2024 года, до 2044 года. То есть это активные боевые действия, это активные переделы границ, активные противостояния между цивилизациями, выстраивание системы многополярного мира уже по факту. То есть сейчас во время горы все лезут на гору показать, что именно мы являемся полюсом мира. А дальше будет происходить то, что, о чем не говорят геополитики и о чем они тактично умалчивают. Потому что если послушать современных геополитиков, геостратегов, то многополярный мир – это такая идеальная система, когда вот прям вот все вот чудесно, сказочно и радостно. Вот. Но по канону перемен мы знаем, что если однополярный мир переходит в систему многополярности, то каждый полюс начинает выстраивать свою систему доминирования. А это означает, что если раньше было противостояние между, например, двумя полюсами, советским и капиталистическим, то теперь будет противостояние между множеством полюсов. И эти полюсы не будут церемониться между собой. И каждый полюс будет бороться сначала за то, чтобы выстроить систему двуполярного мира, а потом за то, чтобы выстроить систему однополярного мира на основе собственного полюса. То есть будет жесткая, бескомпромиссная, яростная борьба между многополярной, ну, внутри вот этой многополярной системы, между полюсами этого мира. Вот. Ну и, собственно, это начнется у нас после 2024 года. Вот. Ну и во внутреннем мире мы тоже будем ощущать вот это вот противостояние и борьбу, то есть, например, как ощущали люди борьбу за освобождение от рабства в Америке, за освобождение от крепостного права в России, вот эти все энергии у нас будут характерны для периодов непосредственно после 24 года. Вот так. Ну, я думаю, на этом... К сожалению, прерывается связь. Юрий, я вас не слышу.
Не представили.
Юрий, повтори. Вы... Звук идет через слово.
Так, тогда да, давайте вы... заканчивать.
Так, сейчас слышно. Можешь задать еще вопрос. У тебя нормализовался звук? Нет, все равно идет через слово. Хорошо. Тогда напишите, пожалуйста, вопрос в чате или, соответственно...
Нет.
Да, вопрос буду ждать в чате. Вот. И, в принципе, я вам описал вопрос про астрологию на основании того, что я сейчас рассказывал в течение последних полутора часов. Вот. И, собственно говоря... Ну или, в принципе, любой вопрос про астрологию тоже я смогу сейчас развернуть, если время в эфире есть. Вот, поэтому, смотрите, я подвел вас к просто пониманию, как работает сама структура астрологии. Конечно же, это невозможно описать ни в рамках одной лекции, ни в рамках даже какого-то курса. Вот я сейчас запускаю курсы по астрологии на... месяц, полтора месяца, два месяца и так далее. То есть, конечно же, это тема для изучения на всю жизнь. Поэтому я сейчас просто широкими мазками обозначил, как это было бы интересно изучать или неинтересно. Угу. Так что вопрос в чате и можно заканчивать. Сила притяжения влияет на судьбу. Задают вопрос, сила притяжения влияет на судьбу. Но на судьбу влияет все. Дело в том, что в даосизме базовый принцип – это все влияет на все. Вот, поэтому немножко непонятный вопрос. Пожалуйста, уточните. Гравитация, да, есть такая вещь, очень важная, очень серьезная. И гравитация – это один из базовых параметров, и он у нас связан с параметром нижнего дантяна. или нижних чакр, если мы смотрим по индийской системе. Вот, поэтому притяжение, конечно же, влияет, насколько у вас мощный нижний дантян, насколько у вас мощная гравитация. То есть можете ли вы притянуть к себе те или иные события, людей или явления. Так, слушатели пишут вопросы. И здесь, пока вы пишете вопросы, скажу еще очень важный момент по поводу гравитации. Это то, что ее можно взращивать. То есть, если вы чувствуете, что у вас недостаточно энергии для формирования тех или иных событий, то вы можете использовать специальные практики развития сначала чувствительности, а потом увеличение собственного энергетического веса для того, чтобы притягивать то, что вам нужно. Итак, слушатели уточняют вопрос. Половое притяжение там же. Народы ближе к экватору, живущие более пассионарны. Не совсем. Это они не совсем пассионарны, они больше огненные. То есть ближе к экватору у нас идет вопрос огненности и янскости. То есть смотрите, есть два основных параметра, которые определяют вот эту историческую... исторические процессы. И здесь я соглашусь с геополитиками, это то, что есть народы моря и народы суши. Так вот, народы моря – это народы янские, а народы суши – это народы иньские. И есть еще ряд параметров, показывающий то, что вы называете пассионарностью. Пассионарность – это янскость. И вот эта янскость, она характерна для народов моря и для народов, которые находятся в регионах более янских. Это регионы горные, поэтому горные народы более пассионарные, чем равнинные. И это регионы более южные, да, то есть это регионы близкие к экватору, потому что у них больше огня, у них больше вот, этого, вот этих энергий в такой страсти, агрессии, позиционирования, да, поэтому они более пассионарны, если описывать их языком, собственно, ну, вот языком Гумилева, да, но надо понимать, что все гораздо сложнее, и пассионарность характерна для янов в принципе, поэтому она характерна для народов моря, и народы моря, да, вот Европа, это все-таки север, и в частности викинги, это тоже у нас, то есть, народ северный, но они тоже были достаточно янскими, мощными, потому что жили на побережье. Вот, и мы видим, что все пассионарные взрывы внутри континента, то есть, собственно, на суше, являются следствием рождения тех процессов, которые возникли в результате янского вторжения. Да, то есть, это земля, территория, мать, она рождает то, что в нее посадит небо. То есть янские народы сажают семена в иньские народы, и в результате происходит взращивание вот этих пассионарных процессов. То есть наиболее иньской цивилизацией является цивилизация России, а наиболее янской цивилизацией являются цивилизации как раз вот Западной Европы и море. Вот. Это не хорошо, не плохо, это просто так и есть. Поэтому непосредственно можем посмотреть, как вот эти иньские цивилизации, в частности Россия, да, они взращивают то, что в них посеяли янские цивилизации. В частности, афиняне, народ, ну или греки, эллины, народы, живущие на морском побережье, создали такую культуру, которая посеяла семена этой культуры у себя, в смысле вот на территории России, и Россия сформировалась как цивилизация в рамках тех семян, которые в ней проросли от эллинистической культуры. Вот. Потом, соответственно, модернизация сформировалась под воздействием янской культуры Европы, сформировалась Россия после Петра I, потом под воздействием янской культуры Европы на территории России стали произрастать семена коммунизма, да, то есть они принесли плоды, ну и в конечном счете под воздействием янской культуры атлантистов у нас стала произрастать вот эта вот цивилизация капитализма и потребления на постсоветском пространстве. То есть иньские цивилизации всегда выращивают семена янских цивилизаций. Вот. Ну и, собственно, янские цивилизации не обязательно должны быть западноевропейскими. Это, в частности, могут быть и горные народы, да, то есть или народы, пришедшие из янских регионов Евразии, да, то есть так или иначе, это можно посмотреть. Если предки, вопрос, если предки занимались подсечным земледелием, они устояли перед кочевниками? Не совсем понятный вопрос. Дело в том, что с точки зрения астрологии и с точки зрения вот всего вот этого даосского подхода, все меняется. И непосредственно предки, занимающиеся каким-то кочевым этим земледелием, да, они не обязательно должны быть какими-то, то есть, тряпками и там, не знаю, слабаками, да, то есть иньские народы, то есть это вот очень важно понимать, что инь и ян не являются чем-то негативным или позитивным, да, то есть атлантийская янская цивилизация, она не является супер прям вот радостной и веселой и прям правильной со всех сторон. Ничего подобного. Ну и то же самое, кочевники, которые приходили к земледельцам, они тоже не были совершенно радостными и позитивными. В то же время, как, например, иньские народы суши, они отнюдь не являлись какими-то там бесполезными и такими безвольными, да? Вот. Хорошо, у меня связи с, проблемы со связью. Все, тогда на этом мы закончим. Вот, я благодарю вас за эфир. Очень рад был пообщаться со слушателями. Очень приятно, что меня пригласили на сегодняшний эфир. Ну все, в общем, на этом заканчиваемся. С вами был Федор Лисин. До свидания.